Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Рерих, Архат и Тара. Имена этих великих вестников света и по духу, и по времени к нам ближе всего. Они наши соотечественники и наши современники по XX веку. Серия книг сокровенного учения космических учителей Солнечной системы под общим названием «Агни-йога» известна так же, как «Живая этика», которая принесена миру Рерихами, начинается точным указанием владыки Шамбалы на ту страну, на которую прежде всего обращен взгляд сил света, и на тот многоликий народ, которому звездами заповедано открыть земному человечеству врата в будущее, в эпоху Майтреи, в эпоху Матери Мира. Это новая заря, начало которой многие увидят. Новая эпоха, эпоха братского сотрудничества народов планеты, когда вновь над миром взойдет свет женщины, носительницы культуры. Это эпоха синтеза наук, религий и философий. Эпоха изучения энергии мысли, сотрудничества с невидимыми мирами, овладения всеначальной энергией и налаживания связей с дальними высокоразвитыми мирами, чью помощь человечество может принять лишь расширенным, более утонченным и одухотворенным сознанием. Только огненно напряженное сознание способно вместить новые главы сокровенного учения Махатм Шамбалы, учения старого как мир. «В новую Россию моя первая весть» — так начинает Махатма Света, уже давший ранее тайную доктрину, очередное обращение к новым сознаниям. А строчкой ниже великий гималайский учитель называет провозвестников учения огненной эпохи, древнего, как само человечество, вечного в своей истине, как вечна и едина душа мира. Владыка Шамбалы дает указ. «Ты, давший ашрам, ты, давшая две жизни, возвестите, строители и воители, укрепите ступени». Имена этих вестников Шамбалы, сотрудничавших с иерархией света, не первый раз. Их имена в XX веке скоро будут шире известны на всех континентах именно в такой единой двуначальной форме – Николай и Елена Рерих. Разделить их было непоправимым. Они как бы олицетворяют эпоху, в которой будут уравновешены два начала – эпоху гармонии, мужского и женского сотрудничества и совместного творчества, несущего красоту и мудрость, эпоху соединения ума и души. Дал ли Рерих из России, примите. Дал ли Алалминг Шри Ишвара из Тибета, примите. Я с ним. Эти таинственные слова взяты из сборника стихов, изданного Николаем Константиновичем Рерихом в 1921 году в Берлине под не менее загадочным названием «Цветы Мории». Наше недоумение еще более усилится, если мы узнаем, что заключающие этот поэтический сборник стихи, эпиграфом которым послужили ваши приведенные слова, это вовсе не сочинение поэта Николая Рериха. Это вообще не сочинение, это личный указ великого учителя, данный Николаю Константиновичу Рериху для выполнения его в жизнь в очень сложное и ответственное для эволюции время. Указ сопровождается наставлениями. Стихи так и называются «Наставление ловцу, входящему в лес». Несмотря на, казалось бы, предельную простоту образов и понятий, наставление слишком эзотерично. Без тщательного изучения необщеизвестной, а сокровенной биографии Рериха, без изучения Агни-йоги трудно понять, о чем идет речь. Все аллегория. Ловец, взяв сеть, входит в лес. Он готов к работе, он вынослив, умел, опытен. Однако можно ли учесть все, что бывает на охоте в неизвестном лесу? Поэтому надо быть постоянно настороже. Нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить знак, предупреждающий об опасности. Необходимо не только заметить знак, но понять, что же он означает. И если это угроза, то следует мгновенно приготовиться к защите, лучшей из которых является упреждающее нападение. Оставь защищаться другим, ты нападай, ибо ты знаешь, для чего вошел ты и почему ты не устрашился леса. Мы повторяем часто: невежество является главной причиной всех бед человеческих. Но само по себе оно не может рассеяться, превратиться в нечто такое, из которого можно сложить следующую ступень восхождения. Невежество не может ничего строить, ничего созидать, оно может только разрушать. Кто поможет человечеству в черном лесу своего невежества? Только великие учителя – это гиганты, наблюдающие во льдах за рекою мира. Только сыны света, лучи единого света, приходящие в человеческих оболочках. Работа по преображению сознания отдельного народа или человечества в целом совместная, посланного или пославшего, ученика и учителя, ведомого и ведущего. Они едины, как един разум, олицетворенный на земле человеком, а в космосе – высшим существом. Ловец, мы вместе плели твои сети, мы вместе ловчих искали, мы вместе избирали места наилучшего лова, мы вместе избегали опасности, вместе мы утверждали наш путь. Без меня не познал бы ты океана, без тебя не узнаю радость твоего счастливого лова. Я люблю тебя, мой ловец. Я сынам света, я лов представляю твой. И если бы ты даже ошибся, если бы временно спустился в ложбину, если бы даже оглянулся на черепа, если бы смехом отстранил часть добычи, но я знаю, что не переставая идешь и не потеряешь пути. Ты знаешь, как по солнцу путь находить и как по вихрю обернуться к дороге. А кто же зажег его солнце и кто пригнал его вихрь? Но из области солнца говорю с тобою, твой друг и наставник, и спутник. Возвратившись к первым строкам к эпиграфу и сравнив его с названием сборника стихов «Цветы Мории», мы вполне можем допустить, что Мория – тот же самый Махатма, что и Алал Минг. Это солнечный владыка жизни, старший Махатма Шамбалы, который дал и тайную доктрину, и Агни-йогу. Он был духовным наставником семьи Рерих, ее водителем, великим позвавшим и великим пославшим. Сколько раз он посылал на эту землю вестников и сам воплощался в разных народах и эпохах. Человечество знает его под разными именами. Кто знает, быть может, многие владыки Шамбалы, величайшего логоса Солнечной системы, ступали и по Древней Руси. Знающий ищет, познавший находит, нашедший изумляется легкостью овладевания, овладевший поет им песни радости. Радуйся, 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 ловец трижды позванный, трижды избранный для служения человечеству. Чуть выше этой строфы, завершающей наставление, стоит фраза: «Добыча уже идет для тебя». Счастлив каждый, кто станет добычей сынов света. Дай Бог быть пойманным сетями света, а не сетями тьмы. Первые сети спасают от гибели, другими ловят для погибели. В светоносные сети добыча должна сама устремляться, обязательно с радостью. Другие сети расставлены незаметно для человека. И небрежный, невнимательный человек, идя по лесу, то есть по жизни, попадает в капкан неожиданно для себя. Как вы думаете, случайно ли или не случайно, почти все ученики Христа были рыбаками, то есть ловцами, расставлявшими сети? Нет ли в этом ничего такого, что навело нас на мысль, близкую к тем, что высказаны в наставлении. Помните, что Христос сказал ученикам: «Не рыбу будете ловить, но человеков». В жизни всех великих вестников взаимосвязано очень многое. Слово об Отце. Добрый и терпеливый, никогда не терявший попусту ни секунды времени, гармонично сочетавший ощущение напряженности и благожелательства, всегда думавший о благополучии окружающих его людей, он как личность является собой совершенный образ человека, для которого жизнь стала великим подвигом, высоким служением. Всю свою жизнь он щедро дарил свой талант, и лишь в будущем можно будет понять все сделанное им. Когда я думаю о своем отце, меня переполняет невыразимое чувство любви и уважения к нему за то, что он дал и продолжает давать нам. Он был истинным патриотом и горячо любил свою родину, но он принадлежал и всему миру. Весь мир был полем его деятельности, каждая страна представляла для него особый интерес и особое значение. Каждая философия, каждое учение жизни были для него путем к совершенствованию, и жизнь для него была великими вратами будущего. Вторая половина его жизни была тесно связана с Индией, и его заслуженно называли «мастером гор». Мой отец и моя мать были людьми, которыми понимали высокие идеалы жизни и прошли свой путь как образец взаимопреданности и совершенствования. Мы знаем много примеров, когда художники достигали величия, но очень мало можно найти примеров, когда великий художник оказывался еще более великим, как человек. Мне выпало счастье видеть этот живой пример на лице моих отца и матери. Их светлые образы навсегда останутся для меня источником величайшего вдохновения, великим источником счастья. В старинных книгах часто упоминалось: «Счастлив тот, кто на своем пути в жизни может встретить мудрого старца». Старца, который и его направил бы на правильный, скорейший, кратчайший путь и, может быть, устранил бы те трудности, которые перед ним будут ставить жизнь. В лице моего отца я встретил этого мудрого старца. Он был для меня не только отцом и учителем, он был кем-то гораздо большим, а именно наставником жизни. Через него и мою матушку я научился ценить те прекрасные страницы, которые раскрывают перед нами жизнь. В этом именно наставник играет такую первенствующую роль. Николай Константинович был именно тем мудрым наставником, с которым меня связывало не только ближайшее родство, но именно тождество мысли, потому что я полностью разделял не только его мысли, но и образ жизни. Я хочу послать мой самый сердечный, горячий привет всем, кто несет в сердце желание узнать больше о Николае Константиновиче и так или иначе присоединиться к его работе. Его знания были настолько широкими, что трудно найти те уголки, куда не проникал его пытливый ум. Он был возвышенным человеком, которого описывал Конфуций, говоря о более совершенном человеке. Николай Константинович создал в Америке целый ряд учреждений культуры. Основал эти учреждения культуры на новых началах. Он хотел воплотить свои идеалы, чтобы искусство вошло в жизнь, вошло широко, было доступно народу. Он хотел, чтобы осознанная красота стала бы ведущим началом в жизни. Впоследствии из культурных учреждений, возникших по идее Николая Константиновича, был основан музей его имени. Замечательный период деятельности Николая Константиновича начался в 1923 году, когда он осуществил свою мечту поехать в Индию. На этот период Приходится путешествие не только по Индии, но и в Центральную Азию, в Тибет, на Алтай. Затем следует возвращение в Индию. Основание Института гималайских научных исследований Урусвати, последующая жизнь и работа на Востоке. У нас были очень близкие и теплые встречи со всей семьей Неру в 1941-42 годах. Неру пробыл в Кулу нашим гостем 10 дней. У него были постоянные встречи и беседы с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной о том, как можно было бы сблизить Советский Союз и Индию, дать новое направление их отношениям. Тогда были совсем другие условия. Индия была колонией Великобритании. Наша дружба продолжалась до смерти Неру. Яркой нитью в деятельности Николая Константиновича прошла его борьба за охрану памятников культуры. Эта его деятельность как бы раскинулась по всему миру и вошла в жизнь Индии и всей Азии. Николай Константинович прекрасно понимал, что никакие пакты и договоры не могут остановить человечество, если оно хочет разрушений. Но он думал, что пакт может оградить людей воспитанием, то есть дать людям понятие, что есть нечто такое, что является их общим священным достоянием. И в этом была главная задача этого пакта, который был принят уже после Второй мировой войны в 1954 году и стал общим достоянием народов. Мы можем гордиться, что идея этого пакта зародилась у русского, что именно у русского человека была задача объединить человечество возвышенной идеей защиты его от разрушения. По результатам совершенного в эти годы можно судить о том, сколько сделано Николаем Константиновичем. Однако его огромная общественная деятельность не посягала на время, которое он уделял искусству. И по какой бы стране он ни путешествовал, и в каких бы условиях ни находился, он всегда писал картины. И не только картины, но и свои книги и свои дневники. Конечно, это было возможно только благодаря строгой самодисциплине. У него, так же, как и у Лены Ивановны, не было светской жизни. Эта жизнь их совершенно не интересовала, поэтому они не тратили время впустую. С самого утра и до позднего вечера их день был занят полезной работой. Днем были встречи, которые входили в орбиту общественной жизни отца. Он делал также свои записи, в перерыве слушал музыку. Это его освежало, и затем до позднего вечера продолжал свою работу. И так всегда его день был полностью занят кипучей творческой деятельностью. Когда он путешествовал, то был вынужден отрываться от налаженной работы. Путешествия физически были очень трудными, хотя и очень интересными. Когда Николай Константинович прибывал на стоянку, то пока разбирали лагерь, он немедленно садился записывать свои впечатления. Таким образом, у него день никогда не был потерян, и благодаря этой замечательной дисциплине смог оставить такое богатое наследие. Николай Константинович обладал совершенно изумительной памятью. Если он что-то услышит или прочитает, то это навсегда оставалось при нем. Он мог вспомнить самые сложные тексты, какое-нибудь стихотворение, которому его учили в детстве. Он помнил полностью всю жизнь. Эта богатая одаренность вместе с дисциплиной, которую он считал необходимой для каждого человека, помогли ему подняться на высшую ступень творчества. Николай Константинович всегда думал, что в конце концов главная задача жизни – это самоусовершенствование. Искусство или какие-либо другие творческие достижения могут быть большими, но в центре внимания всегда будет оставаться жизнь самого человека, его личность. Он считал, что его творческая жизнь, искусство – это только пособники самоусовершенствования – всегда работал над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он преуспел. Он стал совершенно исключительным человеком, человеком мудрым, замечательных личных качеств. Я очень много встречал людей во всем, но другого такого человека, как Николай Константинович, встретить мне не пришлось. Николай Константинович мечтал посетить Советский Союз. Он хотел опять прикоснуться к этой священной земле, из которой вышел. Но, к сожалению, этому не суждено было осуществиться. И он ушел на Гималаях. На Гималаях, которые он тоже любил. Николай Константинович оставил после себя замечательное наследство. И пройдет много времени, пока все это будет освоено и оценено. Но будем работать над этим, вводить это наследство в нашу каждодневную жизнь. Каждый год, 13 декабря, мы отмечаем День памяти великого космического учителя Николая Константиновича Рериха. Великий посланец иерархии света пришел повернуть умы людей к духовным реальностям, на которых может быть основан прочный порядок существования, дающий красоту, гармонию и мир. Николай Константинович известен людям как великий художник, ученый, общественный деятель, писатель, археолог, неутомимый борец за истинную культуру, пророк и провидец. Родился Николай Константинович в 1876 году 9 октября в Санкт-Петербурге в семье юриста. Его мать была из известного русского старинного рода. Он получил хорошее разностороннее образование, учился в лучшей в Санкт-Петербурге частной гимназии Карла Ивановича Мая. В 1893 году поступил в Петербургский университет, где занимался на юридическом факультете и слушал лекции на историческом. Одновременно обучался в Академии художеств, где работал в мастерской Архипа Куинджи, оказавшего на него большое влияние. В те же годы Рерих избран в члены Русского археологического общества. Верной спутницей и соратницей, вдохновительницей Николая Константиновича была его жена Елена Ивановна, врожденная Шапошникова, ученый, философ, пророк и матерь Агни-йоги. Николай Константинович, будучи сам высокой сущностью, был необычайно чуток к внешним внушениям благодатного наставника. Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи как бы олицетворяют эпоху, в которой будут уравновешены два начала – эпоху гармонии мужского и женского сотрудничества, несущего красоту и мудрость, эпоху единения ума и сердца. У них родились сыновья – Юрий Николаевич Рерих, старший сын Елены Ивановны, и Николая Константиновича, известен как ученый-востоковед, общественный деятель, путешественник и исследователь Центральной Азии, признанный монголист и основатель Российской тибетологической школы. Он знал более 28 иностранных языков. Святослав Николаевич Рерих, младший сын в семье Рерихов, известен миру как великий художник, ученый, выдающийся педагог, ботаник-фармаколог и общественный деятель. Семья Рерихов в дореволюционные годы много путешествуют по древнерусским городам и Прибалтике, участвуют в археологических раскопках. Они изучают философию, историю, этнографию. Николай Константинович активно участвует в общественной, культурно-нравственной и научно-образовательной школе. Будучи директором и преподавателем школы императорского общества поощрения художеств, он возглавляет целый ряд обществ и организаций, таких как «Мир искусства», «Первые женские архитектурные курсы», пишет очерки, стихи, составляет эскизы театральных костюмов и декораций, организовывает выставки молодых художников, а также и выставки своих работ. Выставки картин Николая Константиновича проходят с большим успехом в России и за границей – Финляндии, Дании, Швеции, Франции, Италии, Англии, Голландии и Америки. Революция в России застала Рериха в Финляндии, которая вскоре оказалась за границей молодой советской страны. Возвращаться на родину в смутное время было бы для них, как представителей класса интеллигенции, равносильно самоубийству. И они уехали в Англию, потом в США. В 1920 году в Англии, в Гайд-парке, Елена Ивановна и Николай Константинович встретились с гималайскими мудрецами, махатмами Шамбалы, так их называют на Востоке. Махатмы Шамбалы выполняли и выполняют самую сокровенную роль в жизни нашей планеты. Они являются представителями Владыки Христа, величайшего логоса Солнечной системы. Николай Константинович и Елена Ивановна без малейших колебаний и сомнений в полной готовности приняли высшее руководство космического логоса. Всю последующую жизнь они строго придерживались его. Высшее водительство было принято также Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем. В Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, открывается музей изобразительных искусств имени Николая Рериха, где были представлены около 300 картин художника. Велась активная культурно-просветительская деятельность, открыт Институт объединенных искусств «Корона мира». Составлен и принят многими государствами пакт по охране культурных ценностей во время войн и национальных междоусобиц, известный пакт Рериха. Поднято знамя мира, знамя культуры. Появилась реальная возможность осуществить научную экспедицию в Индию и в Центральную Азию, которая получила название «Трансгималайская экспедиция Рерихов». Экспедиция продлилась с 1923 по 1928 год. Много рискованных поручений и тяжелых испытаний на грани выживаемости пришлось перенести ее участникам. Маршрут экспедиции проходил по территории Индии, Монголии, Китая, Алтая, Советского Союза, Гималаев и Тибета. Он составил более 25 тысяч километров. В одну из зим экспедиция по указу британских колонизаторов была арестована тибетским правительством и простояла 6 долгих, самых холодных месяцев на высокогорном тибетском плато в летних палатках. Температура там понижалась до минус 40 градусов и нередко с ледяным ураганным ветром. Но мужество и сила духа великих людей восторжествовали. Одной из задач Центральноазиатской экспедиции была передача послания махатм и картин Николая Константиновича Рериха советскому правительству в 1926 году. После экспедиции Рерихи оставались жить в Индии. На основании богатейшего научного материала, собранного во время путешествий, они основали Международный институт гималайских исследований Урусвати «Свет утренней звезды». На базе института проводились широкие исследования по различным отраслям науки, осуществилось сотрудничество с передовыми учеными мира. Их идеи были близки Вернадскому, Циолковскому, Тейяр де Шардену, Вавилову, Чижевскому. Также они близки и сегодня многим современным передовым ученым. Очень тяжело переживал Николай Рерих войну, навязанную нашей стране фашистской Германией, руководимой самим князем мира сего или сатаной. В дневнике Николая Рериха появляется запись: «Болит сердце за молодое поколение. Быть бы с ними». Но в 1941 году, когда началась война, Николаю Константиновичу было уже 67 лет. Он много работает, пишет картины, а вырученные от их продажи деньги шлет в фонд Советского Красного Креста и Красной Армии на производство танков и самолетов. Николай Константинович Бесконечно любил свою родину, работал во имя ее великого будущего. Историю русского народа Рерих всегда рассматривал как историю ратных подвигов, самопожертвования на благо своей земли и народов мира, батальных побед, строительства и прогресса. И в своих картинах, и в многочисленных статьях Рерих утверждал величие русского духа и красоту народного подвига. Где бы ни был, где бы ни жил Николай Константинович, он оборонял Россию, родину, средствами искусства. И его постоянно мучила та мысль, что он вдали от родины, что надо делать больше и больше для новой России. Эту любовь он завещал и нам, своим потомкам. Николай Константинович говорил: «Я любил и люблю свою родину, любите и вы. Я работал во имя ее великого будущего, понимая, что настоящее – это ступень к нему. Так думайте и вы. Великое время идет, и великий народ пролагает огненный путь в будущее». Невозможно охватить все сферы жизни и деятельности великого духа. Невозможно охватить весь размах его гения. Невозможно представить те трудности, которые приходилось преодолевать и претерпевать, сталкиваясь с диким невежеством бездуховного человечества, руководимого черной иерархией лже-Люцифера, князя мира сего. Сотрудник и вестник великого космического братства Солнечной системы Николай Константинович Рерих жил и творил во имя прекрасного будущего землян, сущность жизни своей, сосредоточив на иерархии света, он сам являл собой тот великий бесконечный свет, без которого нет счастья, нет здоровья и нет будущего. Его Лада, другиня, неизменная спутница и вдохновительница Елена Ивановна Рерих писала: «Во главе стоит Владыка Солнечной системы, затем Николай Константинович и я. Все действия сосредоточены у Николая Константиновича». Николай Константинович олицетворял все те высокие принципы, которым только предстоит развиться у каждого народа и человека, следующего путем эволюции. В его работах прямая линия от достижения к достижению, вдаль к неведомым землянам, огненным вершинам духа. Вклад его духа в хранилище планетные и общечеловеческие поистине огромен и лучезарен. Дары духа он людям принес, дары сияющие, дары неповторяемые, дары необычные и уникальные в сущности своей. Эти дары пока еще не поняты и не оценены человечеством. Дал людям то, чего до него никто не давал. Неутомимый в действии, неукротимый в духе и чистый сердцем. Светом нерукотворным сияют творения его рук. Даже механические аппараты отмечают необычайно мощные заряды светоносной энергии, насыщающие каждое его произведение. На фоне мрачного блеска разлагающегося Запада могучая фигура Николая Рериха вырисовывается высоко, подобно устремленному и благожелательному Будде среди громадного космического катаклизма. Далеко над оглушительным грохотом неистовствующих народов звучит его голос, ясный завет вечного, голос истины, красоты и культуры. Велик Рерих, велики его труды, прекрасные провозвестники мира и доброй воли среди людей. Владыкой Солнечной системы сказано о Николае Рерихе: «Высокий дух приходил в мир и оставил в нем свой жемчужный узор на века». Эволюция планеты получила мощный импульс. Рукотворчество великого художника имело мировое признание – это бесспорно, но огромное поле незримой деятельности его духа еще будет давать свои огненные следствия на протяжении многих столетий. Эта сторона его активности еще понимается мало, но завесу приоткрывают его книги и рукописи. Жил жизнью и интересами всей планеты и принимал участие в движениях и начинаниях, предуказанных нами. Идея знамени мира, охраны сокровищ искусства и памятников, пакт мира, известный как пакт Рериха, объединение лучших представителей человечества под стягами культуры духа – все это – прообразы тех форм жизни, в которые вольется судьба планеты в наступающей светлой эпохе Матери Мира. Он провозгласил понятия и идеи, до него непризнаваемые человечеством, идеи, признания которых потребуют времени и борьбы, но без проведения которых в жизнь Земле грозит катастрофа. Его предвидение хода мировых событий носит планетарный характер. Исполнителем великой миссии света, посланником иерархии, был на Земле этот великий художник, философ, путешественник, археолог и человек великого сердца, всю свою жизнь отдавший на служение человечеству. Не будем считать его мертвым и ушедшим из мира, но поймем, что огненная деятельность такого духа и служение его свету не прерываются смертью. Смерть для тех, кто верит в нее и думает умереть, но венец сознательного бессмертия – удел духов великих. Николай Константинович Рерих, будучи сам космическим учителем человечества, был компетентным во всех вопросах, во всем охвате духовного возрождения, которое тихо, но верно нарождается среди современного хаоса и разрухи нашего мира. Всем своим существом, каждой мыслью своей, всей жизнью своей гуру Николай Рерих являл собой сущность учения жизни, сущность учения Владыки, ныне даваемого людям. Отделить его личность от учения жизни нельзя, ибо слито оно с ним неразрывно. Поэтому не будет ошибкой, если считать, что все данное в учении живой этики полностью и безусловно разделяет гуру, принято им. Для понимания характера гуру и его творчества это очень важно, ибо исходя из этого можно ошибочно определить его характер, его творчество и его жизнь. Можно безошибочно определить его характер, его творчество и его жизнь. Он являл собой учение огненной йоги, так как понимал его, и выливалось это понимание в яром приложении на деле в жизни. У гуру нет ни одной личной мысли, все решительно направлено и отдано на служение общему благу. Величайший дух кристальной чистоты – все действия которого есть лишь полное самоотвержение, изумительный человек, живущий и строящий лишь на благо объединения и в мудром проведении ведущий корабль свой. Так писала о Николае Константиновиче Рерихе матерь Агни-йоги, его жена и другиня Елена Ивановна Рерих. Николай Константинович Рерих, будучи великим тружеником, оставил нам огромное наследие. Это более 7000 картин, росписи храмов, литературные произведения, очерки, короткие рассказы, сказки, пьесы, стихотворения, всего около 30 томов. Так ученый-археолог Николай Константинович открыл и изучил 26 древних курганов. Великий миротворец. Он еще при жизни был удостоен многих знаков отличия, был кавалером российских орденов Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава, имел орден почетного легиона Франции, Югославский орден Святого Саввы и Королевский шведский орден Полярной Звезды. Был действительным и почетным членом 6 Академий наук и Академии художеств мира. Его книги и его картины разошлись по всему миру и несут людям негасимый свет высоких космических знаний. Искусство во всей разновидности форм было его главным средством выражения. Красота в ее очищающем аспекте являлась той силой, благодаря которой Рерих достиг самых замечательных результатов. Языком живописи великий мастер рассказывал людям о самой сокровенной космической стороне жизни человечества и планеты. Она скрыта от праздного глаза, от разлагающегося сознания и совершенно недоступна взору самовлюбленного эгоиста. Сотканная из гармоничных вибраций, картины Вестника иерархии света неизменно оказывают на людей благотворный и целительный эффект. Светотерапия начала практиковаться во всем мире совсем недавно. Николай Константинович Рерих также применил ее принципы в своем творчестве, использовав на благо людей задолго до того, как об этом заговорили ученые. В записях философа и подвижника Абрамова о психоэнергетической стороне творчества Николая Константиновича говорится: «Уже понимаете, что каждое полотно – это кристаллы сгущенного света, собранного в определенных сочетаниях форме картин. Каждый смотрящий на нее вступает в соприкосновение с энергиями огней, в ней заключенных. Отсюда проистекает и то влияние на посетителей, которые оказывают предметы творчества рук человеческих, созданных при участии огней духа. Человек может не отдавать себе отчета в том, что происходит, и тем не менее воздействие от этого не уменьшается». Сознательное отношение к явлениям такого порядка еще более усиливает эффект. Таким образом, значение выставки картин гуру имеет очень большой и глубокий смысл, оставляя неизгладимый отпечаток на сознании. Многие, хотя и не понимают того, что происходит, но все же чувствуют нечто необъяснимое, не поддающееся выражению словами. Если бы со стороны тонкого мира было бы можно взглянуть, то увидели бы, как облако света стоит, окружая собрание полотен, и от свет его озаряет окружающее пространство. Произведение истинного искусства действительно служит источником света, не меркнущего во времени. Николай Рерих писал своему ученику Борису Николаевичу Абрамову: «В творчестве светоносном, совершаемом рукой человеческой, запечатлеваются и кристаллизуются высшие энергии. Происходит как бы выражение в плотных формах невидимых тонких энергий. Это как бы низведение пространственного огня с неба на землю и попытка утвердить его в образах уже чисто земных. И краски, и полотно, и кисти земные – но идея, воплощенная в полотне, уже от высшего мира. Так объединение двух миров происходит воочию, явно оставляя после себя конкретные формы этого объединения. Невидимый простому глазу аспект этого творчества проявлен в том, что пространственный огонь коагулирован в кристаллических огненных образованиях, окружающих видимую плотную форму творения и невидимых физическим глазом, но тем не менее реально существующих в пространстве и составляющих как бы душу каждого истинного произведения искусства. Основная мощь видимых творений в невидимости. Каждый великий труженик искусства является Прометеем, овладевшим пространственным огнем и принесшим его на землю, Прометеем, прикованным к скалам земли, и могущим выразить этот огонь не иначе, как в плотных физических формах. Великий провидец показывал, что единые законы космической эволюции присущи Земле так же, как и другим планетам беспредельного космоса. Его мысль была устремлена в будущее. И в этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека Земли как сотрудника космических сил и гражданина Вселенной. Николай Рерих не ограничивал жизнь человека одной землею. Он видел жизнь на дальних высокоразвитых мирах и звал к сотрудничеству с ними. Николай Константинович был твердо уверен, что человек выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь высокоразвитых миров Солнечной системы. Устремление к дальним мирам он считал фактором, открывающим перед человечеством новые возможности неслыханных достижений в области науки и во всех отраслях знания. Возможности человеческого знания он считал ничем не ограниченными. Рерих верил в великое светлое будущее земного человечества. Со слов его сына Святослава Рериха, Николай Константинович всегда ставил искусство жизни выше всякого искусства другого. Он был не только великим живописцем, он был прежде всего великим художником жизни. Даже в очень трудные минуты жизни Николай Константинович всегда оставался самим собой, вполне уравновешен, вполне гармоничным человеком. Его никогда и ничто не тревожило, он никогда не волновался и поэтому мог спокойно решать сложнейшие задачи в очень трудные моменты и находить самые лучшие решения. В год празднования столетнего юбилея Николая Константиновича, выступая со сцены Большого театра, Святослав Николаевич назвал своего отца примером совершенного человека. «Надо было знать Николая Константиновича, нужно было с ним жить, чтобы достойно оценить эту изумительную личность, замечательную во всех своих гранях и замечательную по своей человечности. Для меня он олицетворял как бы совершенство человека, того, о ком говорил в свое время Конфуций и другие великие люди, которые представляли себе, каким должен быть, каким может быть совершенный человек. В старинных книгах часто упоминалось: «Счастлив тот, кто на своем пути в жизни может встретить мудрого старца, старца, который и его направил бы на правильный, скорейший, кратчайший путь и, может быть, устранил бы те трудности, которые перед ним будет ставить жизнь. В лице моего отца я встретил этого мудрого старца. Он был для меня не только отцом и учителем, он был кем-то гораздо большим, а именно наставником жизни. Через него и мою матушку я научился ценить те прекрасные страницы, которые раскрывает перед нами жизнь. В этом именно наставник играет такую первенствующую роль. Николай Константинович был именно тем мудрым наставником, с которым меня связывало не только ближайшее родство, но именно тождество мысли, потому что я полностью разделял не только его мысли, но и образ жизни. Я хочу послать мой самый сердечный, горячий привет всем, кто несет в сердце желание узнать больше о Николае Константиновиче и так или иначе присоединиться к его работе. Воистину, великий человек велик и прост во всем, с кем бы или с чем бы не соприкоснулся. Все, кому посчастливилось хотя бы раз лично встретиться с Николаем Константиновичем, говорили о том, насколько необычное, потрясающее, запоминающееся на всю жизнь впечатление производил на людей выдающийся русский просветитель. Елена Ивановна Рерих писала своим корреспондентам: «Конечно, у Николая Константиновича есть силы, которые укрепляют людей, и в очень большой мере. Мы знаем случаи исцеления и полного духовного перерождения от единого прикосновения его. Весь его образ излучал духовную силу, которую он щедро делился с окружающими людьми. Это не оставалось незамеченным, особенно на Востоке, мудрые и проницательные жители которого издавна умели проникать в духовную суть встретившегося им человека. Однажды, во время встречи с Николаем Рерихом, известный во всем мире индийский ученый Джагадиш Чандра Бос провел интереснейший эксперимент по воздействию аурических излучений человека на состояние растений. В присутствии Николая Константиновича индийский ученый ввел в одно из растений, находившихся в его лаборатории, смертельную дозу яда, сказав Рериху, что от этой инъекции растение должно мгновенно погибнуть. Однако видимых изменений с растением не произошло. Джагадиш Чандра Бос вторично сделал растению смертельную инъекцию, и вновь это не отразилось на состоянии цветка. Тогда, взглянув на выдающегося художника, ученый попросил его отойти от растения на приличное расстояние и ввел тот же самый препарат в цветок еще раз. На этот раз растение действительно моментально завяло. Босс так сообщил Рериху результаты своего эксперимента. «Я так и думал, что в присутствии некоторых личностей действие ядов не может сказаться в полную силу». Под некоторыми личностями индийский исследователь имел в виду высокодуховных людей, аура которых обладает сильнейшим целительным воздействием на все окружающее и, прежде всего, на живые организмы. Необычные духовные возможности великого русского художника проявлялись во многих областях его жизни и творчества. Во время жизни в Индии с Николаем Константиновичем Рерихом произошел характерный случай. Увидев недавно написанные им картины, к художнику пришла группа альпинистов с настойчивым вопросом, не поднимался ли господин Рерих с его членами экспедиции на Эверест. Этот вопрос беспокоил альпинистов не случайно. Они установили последний рекорд по подъему на тогда еще непокоренный Эверест и, разумеется, ни с кем не хотели делить пальму первенства. Между тем, на одной из картин великого мастера, изображающих Эверест, они узнали характерный глетчер, пик, увидеть который можно было, лишь поднявшись на ту рекордную высоту, которая совсем недавно была покорена их группой. Николай Константинович успокоил спортсменов, сказав, что на Эверест он не поднимался и не собирается этого делать. Как он объяснил им свою загадочную способность видеть невидимое обычным людям, неизвестно. Но необычные духовные способности русского путешественника, да и остальных членов его семьи, не остались незамеченными на Востоке, где довелось ему прожить многие годы. Местные жители долины Кулу в Индии, где поселилась семья Рерихов, назвали художника не иначе, как Махариши Рерих, то есть Великий Святой, и Гурудев, Божественный Учитель. Простой народ чувствовал огромную духовную силу русского мастера. Уважение к собеседнику, общительность и простота, умение понять каждого и говорить по его сознанию помогали Николаю Константиновичу найти путь к сердцу человеческому и увлечь его на лучшие и светлые пути. Отсюда всемирная отзывчивость Рериха, его умение найти взаимопонимание как с простым крестьянином Алтайского села, так и с руководителем правительств и различными религиозными деятелями. Земные, малые правды покрывал он куполом великодушия, вмещая наши недостатки и слабости, снисходя до них, говоря с нами по сознанию, находя самые простые и вразумительные слова, лишь бы достучаться до нас, до наших сердец. Он умел говорить, понять и быть понятым одинаково сердечно и искренно с тибетским монахом-целителем, индусом, сингалесцем, американцем, арабом. Весь мир был полем его деятельности. Каждая страна представляла для него особый интерес и особое значение. Николай Константинович поразительно умел организовывать свое время, не тратя ни одной минуты впустую. У него не было ни одного лишнего движения. Речь его была доброжелательна, но скупа и немногословна. Во всех его движениях была уравновешенная гармония. Он никогда не спешил, и все же его продуктивность была изумительной. Когда он рисовал или писал, то делал это со спокойной обдуманностью. Когда он писал, никогда не исправлял и не менял своих предложений, и менее всего своих мыслей. Это было постоянное, поступательное устремление к известной определенной цели, и это можно сказать о всей его жизни. Николай Рерих представитель синтетического мышления. Этому строю мысли присуща необъятность, неограниченность ничем, выход в космическое пространство. Нет пределов, нет канонов, нет запретов на свободное, непредубежденное мышление, парящее в просторах вечной истины и космической правды. И главное, нет страха. Страха нарушить нечто непривычное, привычное, устоявшееся, положенное еще нашими земными дедами и прадедами. Дедовской кафтан новому человеку не по плечу, в его продвижении к новым рубежам, в беспредельности и безграничности. Ко всему этому ведет нас Рерих в своих книгах, картинах, борьбе за ту культуру, которая есть почитание света. Великий представитель иерархии света Солнечной системы, вождь культуры, идет впереди, прокладывая путь. Обстоятельства жизни планетной подталкивают нас поспешать, иначе многое, очень многое будет безвозвратно утеряно. Нельзя отставать в темную ночь от несущего факел зажженный, иначе заплутаешь и свалишься в пропасть. А их на нашем пути, ох, как много! Единственный выход – следовать за иерархом света. Николай Константинович Рерих писал: «Какие-то лучшие, какие-то просвещенные должны неотложно объединяться для воздействия на тьму невежества, извращения и предательства. Должны объединиться во всех странах эти лучшие не во имя полицейских мер и вызывающих противодействие запретов, но во имя света и просвещения как такового. Очувствовав в сердце своем всю неотложность эволюции культуры, эта светлая лига культуры должна сойтись, отбросив все мелкие условности, и должна действенно во благо человечества применить то, что надлежит не изменению, надлежит изменению. Культ света есть культ сердца, говорит живая этика. И Николай Константинович поясняет: из сердечного сияния истекает лишь благо, и свет излучаемый может пресекать все изломы невежества, ибо грех – невежество братья мрака. Жить в духе значит сиять и благотворить, и постигать. Жить в плоти значит затемнять и осуждать, и невежествовать. Всякий эгоизм, думание о себе, самосожаление, гордыня, всякое невежество есть престол тьмы. Чем напряженнее свет, тем слабее тьма. Потому нужно неотложное питание сада света. Надо осветиться, надо рождать и усилять свет сердца. Без всякого преувеличения можно утверждать, что ни одно правительство не станет прочно, если оно не выразит действенное почитание всеобъемлющей красоте и высокому знанию. И если пути сообщения понесут для обмена не пушки и яды, но красоту и светлое знание, то можно представить, как преобразится жизнь. Пройдут века, и облик гуру Николая Константиновича Рериха в представлении человечества вырастет до своих истинных размеров и займет подобающее ему место среди высочайших светочей мира, наряду с теми, кого мысль человеческая овеяла ореолом могущества, знания и силы. Дату 13 декабря будут отмечать по всей планете.